Глава 9, часть 3. Никаких проблем. Ты живешь и думаешь, что мир принадлежит тебе. Повзрослев, узнаешь, что рядом с 3 окаянного, желающих урвать кусок побольше. Пусть рискнут отобрать. За свою долю порвешь глотку любому, потому что имеешь право, потому что у тебя фамилия, потому что ты часть семьи. Правами наделила тебя сила, перекатывающаяся по мышцам, неизуродованным инъекциями. Сила, данная предками, ставит тебя на ступеньку выше, выделяя из толпы подобных. Подобных, но не равных. Тех, кого топчут, ты не видишь. Тебя воспитали не замечать чернь, используя ее. Приучили смотреть сквозь подобострастные взгляды и низкие поклоны. Жизнь как рулетка. Кому и кем повезло родиться? Или не повезло? У тебя есть все, что нужно для жизни. По списку тачки, скорость, друзья, адреналин и девочки. Элитные и избранные. Самые лучшие и отборные. Никаких проблем. Однажды появляется интерес. Мгновенно налетев со сквозняком, занесенным новенькой в лекционную аудиторию. Твой интерес подогревается, и не нужно оборачиваться, чтобы полюбоваться на нежные тонкие черты лица. Ты видишь кожей, и, кажется, волны искривляются вокруг девчонки, щекоча тебя за загривок. Вдруг, бац, случайно узнаешь ее тайну, позорную и грязную. Кому предназначено ползать, тот никогда не взлетит, и ей не изменить свою судьбу. Как бы она ни тянулась к солнцу, выше не станет. И ее тщетные попытки вызывают твое презрение. Вдвойне задевает, что ты повелся на свой интерес и прошляпил подвох, хотя должен был почувствовать в новенькой фальшивку, стекляшку. Обидно. Ее следует проучить за обман, чтобы знала свое место. Совершенно случайно лгунишка настолько безмозгла, что не видит за собой шлейфа, который ты привязал. Становишься ее хозяином и играешь ее страхами, управляешь ее жизнью. Игрушка смеет высказывать собственное мнение, и тебя неимоверно злит ее самоуверенность. Чернь не должна забывать, что у нее нет прав. Случайное происшествие в столовой ставит тебя перед неожиданным фактом. Ты мог потерять девчонку и, не сдержавшись, показал ей свой страх. Клин вышибают клином. Рядом с тобой новая красивая кукла, а по вечерам тебя рады видеть в лучших приватных клубах. Твоя игрушка по-прежнему считает, что имеет право жить, как ей хочется. Пусть попробует. Ты можешь убить коренастого лилипута одним словом, найденным в зачитанной до дыр дряхлой книге из отцовской библиотеки, но не собираешься унижаться. Тебе плевать изо всех сил. Ты старательно отводишь глаза от стройных ног под развратной юбкой и тут же замечаешь искушающую чувственность движений. Удачно выбираешься из плена серых глаз и через мгновение забываешь, о чем говорил, потому что загляделся на улыбку с ямочками. Замкнутый круг, мать твою. Провокация. Однажды вечером в библиотеке ты узнаешь о себе нелицеприятную, омерзительную правду. Тебя обуревают не презрение и ненависть. Это что-то другое, и нужно найти этому название. Чем скорее, тем лучше. Потому что ты чувствуешь, оно поглощает тебя и вынуждает совершать непредсказуемые поступки. Оно разрушает твою крепость, незаметно подтачивая твердыню и разворачивает раком твои принципы. Оно застилает рассудок красной пеленой, выбивая дыхание из легких, и заставляет бояться за нее. Взмах ресниц и румянец, разливающийся по ее щекам, делают тебя уязвимым и пробивают бреши в обороне, которые стремительно разрастаются. Ты специально дразнишь ее и испытываешь терпение, потому что из вас двоих ты хладнокровней. Смеешься над ее наивностью и неуверенностью, а потом замечаешь, что пялился на нее, не отрываясь добрых 5 минут. Силу воли начисто сметает в полутемном коридоре, и твое тело творит нечто невообразимое, хотя ты не хотел ни капельки. И ни разу не думал о том, как мог бы с ней в лифте или в машине. Ее согласие выбивает почву из-под ног, и ты понимаешь, что тебе нужно. Необходимо попробовать с ней и сравнить с другими. Всего-то делов. Ты ты никогда не связывался с девчонками ее сорта, потому что данный сорт для тебя раньше не существовал. Намекаешь, что не прочь, и любая уцепится за хорошее предложение. Любая, но это упрямая и гордая, хотя не в ее положении оскорбляться при просвечивающей от недоедания кожи. Гордость нужно вовремя складывать к ногам благодетеля. Ты обойдешься без нее, у тебя есть кукла, замороженная. Злой, невыспавшийся друг подтверждает догадку. Ты зациклился. Поимей, оцени и топай за следующий. Вот оно, подтверждение твоих метаний. Почти. Тебя беспокоит другое, засевшее глубже. Ты изломал голову, размышляя над причинами ее лжи и притворства, и вдруг сознаешь, что думаешь совершенно о другом. Как она живет? С кем здоровается каждое утро? Что делает каждый вечер? О чем сплетничает с соседкой и чем питается? Святым духом? На занятиях сидишь ниже, чем она, но чувствуешь, что ее взгляд устремлен в твою сторону. Ты слышишь, как бешено стучит ее сердце, когда намеренно провоцируешь ее. Она твоя. Приходи и бери, но взять становится мало. Взять и уйти мелко и скучно. Хочется больше. Тебе нужно, чтобы она ложилась спать и просыпалась с мыслью о тебе. А еще лучше, чтобы лежала ночами без сна. Так же, как и ты. Да, это будет достойным наказанием для девчонки, обманувшей всех, но не тебя. В каком-то нищем клубе внезапно открывается истина, почему тебя выворачивало наизнанку долгое время. Понимание приходит поздно, когда она умирает на твоих коленях. Ведь у вас могло получиться, думаешь ты, в лифте и в машине, и в душе. Важно ли, что она другая, совсем другая? Ни одна из девчонок не похожа на нее. Она верит, что может спасти мир, но кто защитит ее от мира, полного жестокости и боли? Только ты. И когда она со стоном выдыхает твое имя, ты клянешься себе, что услышишь от нее не раз, и насрать, что бы там ни думали другие. А потом узнаешь, что тебя использовали в воспитательных целях, как нашкодившего щенка потыкали носом в сделанную лужу. Преподнесли урок. Тебе не следовало опускаться до черни и валять имя в грязи, не забывая своей ступеньки. Она не поймет и не станет слушать, потому что за последствия твоей выходки отвечают 16 кварталов и 100 000 человек, которые желают тебе добра, и среди них козел, с которым она целовалась у ворот института. За это ты с удовольствием выбьешь ему зубы в следующий раз. Ты придурок. «С девчонками себя не так ведут», — говорит друг. «Ты полный придурок!» Ты стоишь посередине зала и смотришь на нее, растерянную и потерявшую дар речи. Она у тебя дома. И тут тебя осеняет, что с некоторых пор в твоем списке иной порядок приоритетов. Скромность закончилась за дверью, захлопнувшейся за моей спиной. Заливший помещение свет явил взгляду высоченный потолок сложной конструкции с обрывающимися ломаными линиями, стены терракотового и кукурузного цветов, мебель, разбросанную по огромному залу, и слева от входа многогранное окно от пола и до потолка, около которого незнакомое растение в катке раскинуло высоченные листья лопухи. «А разуваться надо?» — спросила я неловко.
«Как хочешь»,
— бросил Милёшин ключи на тумбочку у входа.
«Полы теплые.
«Пожалуй, сниму сапоги». «Когда мы говорили о скромности, то имели в виду разные понятия», — сказала я, поставив обувь в углу, зонированном как прихожая, хотя огромное помещение не делилось перегородками или стенами. От двери проглядывалась небольшая кухня у стены, противоположное окну. Мел, раздевшись, прошел к дивану в центре зала и поставил сумку.
«Не бойся, Попена, никто тебя не съест».
Фыркнув надменно, я выдвинулась в середину помещения. Высота пустого, незанятого пространства над головой почему-то давила и пугала. Мне привычнее маленькие комнатушки, прикрывающие бока и тылы, а в Милешинской квартире возникло ощущение опасности и незащищенности. Два креслица с оригинальными гнутыми спинками и столик между ними очевидно означали уголок для чтения и приватных разговоров, хотя сомневаюсь, что Милешин сидел в них и беседовал. Когда ему читать? Он веселиться не успевает. В центре стоял большой диван со спинкой и подушками. У окна дизайнерский стеклянный стол для письма с парочкой таких же стульев. Рядом непонятная лежанка, наверное, чтобы, устроившись на ней, посматривать на город. Поглядев на часы, я машинально потянулась. Гномик сигнализировал начало 12-го.
«Хочешь перекусить?»
Мел направился в зелено-серую кухонную зону. Издали были видны столы и многочисленные шкафчики. «Нет, спасибо. А где твой чулан?»
«Вот».
Милешин показал на диван бутылкой с яркой этикеткой, зажатой в руке. «Как же так? Мне обещали темный пыльный чулан с пауками». От огорчения на глаза навернулись слезы. «Я думала, ты на нем спишь».
«Здесь есть отдельная спальня».
«Да, от скромной жизни еще никто не умирал». «Сам протираешь тряпочкой и моешь полы», — обвела я рукой квартирные просторы.
«Тружусь, как пчелка»,
— подтвердил Милешин, отпив из бутылки и облизнул получившиеся кремовые усы.
«Точно не хочешь есть?»
«Точно. Спать хочу».
«Хорошо. Пойду поищу постельное белье».
Направился он куда-то в сторону. «Милёш, Мел, ты здесь, что ли, предлагаешь спать?» — крикнула я вслед.
«Могу уступить спальню. Хочешь?»
Обернулся он на ходу. Подойдя к дальней стене, отворил незаметную дверь и скрылся за ней. Нельзя Милёшину ни в чем верить. Ни в чем. Хотя почему обвиняю его? У нас разные представления о жизни, поэтому приводить их к общему знаменателю бесполезно. Пока Мел отсутствовал, я подошла к окну. Панорама ночного города с большой высоты ошеломляла зрелищем залитых огнями проспектов и высотных зданий исполинов. Глаза выхватили быстро движущуюся ленту, промелькнувшую вдали и исчезнувшую в темноте. Это скоростной поезд канул в подземку. Мелкие точки фар ползли по улицам, растекаясь по своим делам. Столица, которая не спит.
«Нравится?»
— спросил над ухом подкравшийся Милешин, и я вздрогнула от неожиданности. «Нравится. Поди специально ходишь голышом перед окошком, чтобы на тебя любовался весь город».
«Я бы походил»,
— ухмыльнулся он.
«Но стекло одностороннее. С улицы меня не увидишь, а внутри вполне осуществимо. Подушку не нашел. Не знаю, куда домработница засунула. Так что отдаю тебе свою и одеяло в придачу».
«Мы так не договаривались», — возмутилась я. «Чулана нет, к тому же делишься своей постелью. Сам-то как собираешься спать?»
«Выставлю температуру в спальне и буду потеть. А подушек у меня еще три. Хочешь проверить?»
«Не хочу», — буркнула я недовольна. «Как диван раскладывается?»
«Уже постелил»,
— сказал Мел приглашающим жестом. И точно, диван оказался разложен и застелен. Я отчего-то засмущалась. «Не стесняю тебя, Милешин?»
«Не стесняешь»,
— подтвердил раздраженно, наверное, недовольный тем, что спросила о неудобстве раз 500. «Я, может быть, не хочу выглядеть лисичкой со скалочкой, которая, наспавшись и объев добрых хозяев без меры, спросила, не стесняю вас?» А хозяева и спустили ее скалочкой из избы.
«Хочешь ванну?»
— спросил Мел. Заметив мои колебания, сказал решительно.
«Пошли, покажу».
Он подвел к другой стене и открыл незаметную дверь, похожую на ту, что вела в его спальню. Небольшое помещение, отделанное в светло-лавандовых тонах, отдаленно напоминало ванную в доме Севолода. «Знаешь, Мел, пожалуй, схожу в душ», — сказала я неуверенно. «Нужно?»
«Нужно».
Он выудил из шкафчика сложенное полотенце.
«Заодно отогреешься после улицы».
«Спасибо». Поблагодарила прочувственно.
«Попена, еще раз посмотришь на меня преданными овечкиными глазами, даже не знаю, что сделаю».
Выдал он и стремительно покинул ванную. «Я-то в чем виновата? Всего лишь хотела показать, что благодарна за помощь и поддержку. А Милешин сразу овечкины». Поскольку хозяин разрешил, воспользуемся моментом и облагородим тело мытьем. «У тебя нет ни терпения, ни желания его сдерживать. Обойдя на десятый раз уголки зала, возвращаешься к двери. Чертыхнувшись, дрожащей рукой выводишь торопливо нужную октограмму и замираешь, не решаясь соединить невидимые символы, а потом натягиваешь волну, и преграда начинает истекать прозрачностью. Она стоит у настенного зеркала, не торопясь заходить в душ, и перебирает кремы, пенки и одеколоны. Каждый отвинчивает крышечку и вдыхает запах. Улыбается чему-то, закручивает колпачок и принимается за следующий. Берет бритву и разглядывает ее, а затем, смотрясь в зеркало, сбривает воображаемую щетину, представляя, как это делаешь ты. Кладет бритву на место. Что-то ей приходит на ум, и она смущается своим мыслям. Видит ли она, что раскраснелась? А потом она раздевается, вешая одежду, а у тебя пересыхает в горле, и начинаешь сглатывать без конца. Она подходит к душевой кабинке, но вдруг оглядывается и смотрит задумчиво на дверь. На тебя. Ты холодеешь. Сейчас она вылетит разъяренной фурией, и сегодняшний поздний вечер будет последним, когда ты снова обманул ее доверие. Больше она не заговорит с тобой. Она смотрит на дверь, и, приглядевшись внимательно, ты замечаешь, что ее взгляд направлен мимо. Она не видит. «Ну, конечно, она не видит!» Успокаиваешься ты, и тут она шлепает босиком по кафелю к двери и берется за ручку. Ты с ужасом видишь, как круглая рукоятка медленно проворачивается на полоборота, и понимаешь, это конец. Ноги вросли в пол и не хотят двигаться с места, а руки окаменели, приклеившись ладонями к двери. Она замирает, и рукоятка тоже. Она раздумывает о чем-то напряженно, а потом отпускает ручку и спешит обратно к душу, забираясь внутрь. Ты неловко разбиваешь октограмму и идешь к холодильнику за льдом.
Тебе понадобится много льда. Бросив пару кубиков в импровизированный коктейль, осушаешь его залпом и задумываешься о том, не навести ли еще один емкостью побольше. Пока наводишь в шейкере порцию ядерной смеси, признаешь, что задание по символистике на одномоментную видимость на расстоянии провалено. А ведь безопаснее было любоваться ею из спальни.
Тепло душа разморило меня. На этот раз мытье обошлось без эксцессов и протекло весьма недурственно. Я выплыла из ванной, закутавшись в полотенце и неся под мышкой одежду.
Пока тело размягчалось под горячей водичкой, Мел выключил свет в зале и оставил подсветку в виде пары крохотных светильников в кухонной зоне. За шкафчиками я не сразу заметила его самого, но поздно. Моя неаккуратность громоздилась небрежно сваленной кучей шматья на полу у дивана.
«Еще не спишь?» — спросила я, испытывая неловкость, и переложила вещи на подлокотник ближайшего кресла. Мел покачал головой.
«На диване футболка»,
— сказал глухо.
«Можешь ее надеть».
«Спасибо».
«Спокойной ночи»,
— попрощался он невзрачно и скрылся за дверью своей спальни. «А кто свет будет выключать?» — хотела я крикнуть вслед, как оба светильника погасли. Огней ночного города, льющих в окно, хватило с избытком, чтобы торопливо натянуть на себя футболку с залихватской надписью на груди «Мое», развесить влажное полотенце на спинке стеклянного стула и улечься, сладко потянувшись. От подушки исходил слабый приятный аромат, один из тех, что я перенюхала в ванной. Милешин оказался любителем прибамбасов для ухода за своей изнеженной кожей. В ванной теснились на полочке разнообразные пенки перед бритьем, во время бритья и после него, а уж гелей для душа, кремов и лосьонов и вовсе не сосчитать. «Как девушка», — усмехнулась я. «Нам-то что с его мужественной красоты? Нам бы завтра не проспать».